тема очень серьезная и, в общем-то, очень тяжелая. Ведь наше отношение к деньгам, к прибыли является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы, в общем-то, каждый божий день с этим сталкиваемся и этим же живем. Это больной вопрос. Но вот что с нами происходит? Или чего мы должны достичь посредством нашего общения? Вот Писание говорит нам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Как это понять? Вернее, как это происходит, как это выглядит? Вера от слушания или от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ну, давайте попробую привести пример вот из нашего мира. Вот, к примеру, происхождение окружающего нас мира. Что мы можем об этом знать? Ну, ровным счетом из наблюдений ничего. У людей есть всевозможные догадки, но они остаются догадками. Но вот появляется определенный политический интерес, и появляется умный человек, который говорит, что наш мир произошел в результате некой эволюции. Кто это может проверить? Проверить этого не может никто. До сих пор это мнение называется теорией. Теория, потому что, ну, как бы складная идея, но она не имеет достаточного научного подтверждения. И вот в школах детям вкладывают это посредством того, чего называется сегодня НЛП, нейролингвистическое программирование, которое основано не на убеждении, не на раскрытии человеку истины или реальности, а просто-напросто на банальном вдалбливании. Так что человек начинает привыкать и воспринимает эту мысль как вполне естественную, как общепринятую, и, в общем-то, ему уже не составляет никакого труда сказать «аминь». И вот кругом по телевизору, в масс-медиа, любой научный фильм, там обязательно промелькнет какая-то фраза «миллионы лет», и вот сформировался человек. Вот. Тем не менее, никто почему-то не задается вопросом, подождите, а как мог человек постепенно формироваться, если такая сложная система не может работать без какой-то из своих функций? Ну вот, допустим, мы недавно пересматривали физиологию человеческого тела, где просто-напросто банально врачи рассказывают о том, как функционирует человеческое тело, из чего оно состоит. Довольно интересный цикл. Можете найти на Ютубе, называется «Тело человека». Вот. И как оказывается, что без множества систем организм просто не может существовать, он не может жить. А как же тогда такой организм мог формироваться постепенно? Он может существовать только когда он целостный, вот такой, какой он есть. Но если чего-то там не хватает, то человек просто может умереть. Вот. Но на это не обращают внимания. Что происходит? Кто-то сказал, остальные внимательно послушали и начали так воспринимать окружающий мир. Вот буквально что означает вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В общем-то, никто не убедился в том, что мир произошел в результате некой эволюции. Но все об этом говорят, и все в это верят, и более того, на этом строятся дополнительные теории и учения, которые называются научными. И более того, это так передается, как будто бы это истина последней инстанции. С другой стороны, если есть каких-то, допустим, два мнения, которые не могут как бы конфликтовать между собой, то они, я имею в виду мнение, допустим, людей, которые занимались Торой или занимаются Торой, то по правилам оба эти мнения этих раввинов записываются в Талмуд. Один говорит так, но есть еще другой, который утверждает что-то, что с этим не согласуется. В общем-то, это вполне разумно, потому что впоследствии, когда придет большее раскрытие, обнаружится один целостный корень у одного мнения и у другого мнения. То есть они как бы свяжутся. Подобным образом и христианские течения, я не имею в виду и псевдохристианские, и еретические, когда они начинают конфликтовать между собой, христианские учения, то становится очевидным, что нет в этих аспектах кого-то правого. Вернее, кого-то, кто провозглашает абсолютную истину. Потому что впоследствии раскроется, что просто-напросто никто не видел общего корня. Он был скрыт. Ну, подобно тому, как, скажем, волосы у человека на голове. Они как бы друг от друга не зависят. И можно сказать, что это совершенно разные объекты. Но если обратить внимание на то, откуда они растут, они, оказывается, растут и фактически из одного места. Вот, но вот в случае, как я привел пример с теорией эволюции, это провозглашается как абсолютная истина. Кто-то сказал, и все верят, и более того, все так воспринимают этот мир, то есть все так смотрят на него. Ну, подобным образом современные псевдонаучное учение о том, что теория искривления пространства, или же, допустим, опять-таки псевдонаучное мнение о том, что вечный двигатель невозможен. В то самое время, как на Ютубе, даже на Ютубе вы можете посмотреть целую кучу моделей вечных двигателей, которые работают и не останавливаются без определенной подпитки. Вот. То же самое касается магнитного поля и тому подобное. Вот. Но не суть. О чем мы говорим? Повторюсь, кто-то сказал, и все это дружно повторяют. Все так смотрят. Что-то подобное описывает и эта часть, или этот отрывок Священного Писания. Апостол Павел об этом и говорит, что о Боге мы сначала слышим, а потом начинаем так воспринимать мир, то есть мы начинаем в это верить. И когда мы в это верим, мы видим, что оно работает, что оно действительно так и есть. Как Иов говорит, я когда-то слышал краем уха о тебе, а теперь я вижу. Вот. То есть вера, как я уже говорил и показывал неоднократно, это не просто какое-то мнение, которое я допускаю у себя в голове. Вера – это не что иное, как взгляд или восприятие окружающего меня мира. Как я на него смотрю? Как он устроен? Человек неверующий говорит, что, вот, в общем-то, подавляющее большинство событий – это просто случайность. Это просто лотерея. Но слишком странная лотерея получается, допустим, в моей жизни, когда я молюсь, и случайно приходит ответ. Причем так, как я помолился. Вот. Или же, когда я получаю какое-то раскрытие каких-то будущих состояний в своей жизни, и они случайно вот приходят. Ну да, можно сказать, что это какое-то непонятное действие мозга, но как действие мозга, в общем-то, может случайно воспринять, каким образом упадет карта. Ну, то есть, получается полный абсурд. Так вот, повторюсь, вера – это то, что дает нам определенный взгляд, которого человек придерживается. И когда человек придерживается этого взгляда и живет им, руководствуется им по жизни, этот человек называется верующий. Этот человек действительно верит. А человек, который допускает, что там есть Бог, человек, который допускает, что он хороший или там плохой, или что, может быть, он отвечает, такой человек не называется верующим. Ну, такого человека можно было бы назвать сочувствующим. Потому что в какой-то критической ситуации сочувствующий уже не сможет положиться на Бога. Как он может положиться на то, что он допускает, что возможно есть? А вдруг этого нет? И когда цена или риск будет касаться непосредственно собственной жизни или, допустим, жизни кого-то из его близких, не дай Бог, детей, как такой человек доверится Богу? Это будет сумасшествием с его стороны. И, как говорит Священное Писание, в данном случае это будет даже глупо. Полагаться на то, чего ты не знаешь. Как же тогда нам быть? Как же тогда нам жить верой, если мы не в состоянии просто так раз и доверить свою жизнь Богу? Поэтому и существует то, что представлено в образе лестницы Иакова, когда человек мало-помалу, потихоньку-потихоньку начинает осваиваться в духовном плане. То есть, когда он начинает слышать, и пытается воспринять, увидеть, как то, что раскрывает ему Божье Слово, работает непосредственно вокруг его, в его собственной жизни. И таким образом у человека появляются своего рода органы или определенные ощущения, переживания, которые он воспользовался, и они оказалось, они срабатывают. И наоборот, если человек заблуждается, то оно не будет срабатывать. В этом-то и состоит Божье обучение. Поэтому как бы не надо бояться делать каких-то шагов, пускай небольших, в то, чего, в чем вы абсолютно еще не уверены. В конце концов, в любом случае, делаем мы ошибки или не делаем, Бога мы называем, или Бог, который нам раскрыт или раскрывается, называется Отец. И кто из родителей в наказании своего сына будет подвергать его смерти или еще чему-то более ужасному? Нет, разумеется, как говорит Писание, Бог наоборот внимательно за нами наблюдает, чтобы с нами никаких случайностей не произошло. Ведь ему-то не надо спать. И отвлекаться он не может, потому что, в общем-то, им же сотворенный мир, им же подпитывается, и его управление совершенно не такое, как управление человека. Вот. И вот я просто рисую общую картину, а теперь возвращаемся к нашей теме. Когда мы разбираем вот сейчас вот этих мертвые дела или определенные аспекты смерти, вот, как мы говорили, сосуды, которыми пользоваться запрещено святым, вот, здесь я пытаюсь также раскрыть тот, или да, раскрыть, высветить тот взгляд, который стоит пользоваться для того, чтобы избежать этого. Потому что нельзя просто что-то забрать у человека, сказать, это неправильно, так не делай. И так не делай. А как делать? Нужно в таком случае объяснить. Вот так, подобным образом у молодых проповедников и проповеди складываются. Они много рассказывают о том, что это плохо, что это нельзя, это тоже нельзя. И в общем, и так, и сяк нельзя, а как надо, так и не говорят. Так и здесь. Сказать, что стремление или непреодолимое желание обеспечить себя изобилием, это плохо, а что ж тогда делать? А действительно ли это плохо? Да, Писание говорит, что любостяжание или лихоимство, как это написано в синодальном тексте, что человеку святому пользоваться этим запрещено, либо он просто-напросто выйдет за пределы святости, то есть осквернится. А что это значит? Осквернится, это значит, он перестанет ощущать своего Бога. Он останется живой физически, но ощущение Бога потеряется. И в данном случае, как говорит Писание, чтобы обратно приблизиться к Богу, нужно пройти опять-таки очищение. А очищение, оно опять-таки базируется на вере, и это означает, что человек должен просто-напросто покаяться, изменить свое мнение, то есть изменить свой взгляд опять-таки на окружающую реальность. Вот. И вот относительно вот этой желания к обогащению или желания к такому материальному изобилию, в общем-то, оно имеет духовные корни, потому что любое сотворенное существо, оно сотворено так, чтобы оно имело какое-то стремление к чему-то более высшему, то бишь к свету. Допустим, растения, они созданы так, что у них есть определенные потребности, получая которые, они становятся довольными, счастливыми. И когда растение счастливое, каждый из вас знает, оно растет пышно, у него прочный корень, у него такой сочный лист и, соответственно, плоды. Аналогично, когда речь идет о животных, допустим, будь то это какой-то домашний питомец, там, любимец, или это, допустим, какая-то скотина. Вот. Если скотина довольна, то будет хороший надой или будет хорошее мясо под него, потому что она прожила счастливую жизнь. Вот. Если оно недовольно, если оно несчастно, то, соответственно, соответствующий будет результат. И как бы сам Бог показывает нам, что ставит нас как бы в свою позицию, чтобы мы могли ощутить и понять вообще суть нас как творения. Вот. И вот стремление к изобилию, оно заложено в каждом человеке. Стремление к тому, чтобы быть счастливым, оно заложено в каждом из нас. И нам от этого никуда не деться. И если бы этого не было, мы бы не могли быть счастливыми. Как бы вы могли радоваться от хорошо покушать, если бы у вас не было аппетита? Ну, это невозможно. Как можно принести счастье человеку, угощая его какими-то продуктами питания, если он не голоден? Да никак. Аналогичным образом и все остальное. Оно все так строится. И вот вот эти сосуды или вот это желание к обогащению, разумеется, оно также заложено Богом. Но просто, будучи мертвым, оно отрезано от Бога, и человек просто-напросто попадает в сеть нечистых сил, как мы говорили уже, как это было описано, что есть одна нечистая сила или женская нечистая сила, которая толкает человека убегать от смерти, и... Да, я прошу прощения, надо, наверное, объясниться, у меня соскочило. Когда говорится мужская или женская нечистая сила, совершенно не имеется в виду, что это ангел мужчина или ангел женщина. Нет, просто-напросто здесь всегда имеется в виду их характер. Совершенно нет никакого намека на то, что у них там какие-то могут быть половые отношения, и у них могут родиться дети. Это все полная глупость и туфта. Просто это так называется, как... Вот. Смысл в том, что одна нечистая сила пугает человека и требует из-под него, чтобы он убегал от нищеты, чтобы он положил всю свою жизнь и, в общем-то, не скупясь или не ограничиваясь средствами, просто-напросто избегал это. Ну, обычно, если вот, смотреть жизнь молодых людей, обычно юноша или мальчик, он мечтает, и мечтает настолько, что забывает за реальность, а его супруга девочка, она, в общем-то, с него только и требует. Да, ты там себе мечтаешь, а где деньги? Ты себе там мечтаешь, а где мы будем жить? То есть она как бы его приземляет. Вот. И вот у них возникают как раз такие взаимоотношения, и либо они придут к гармонии, что, в общем-то, и принесет в их жизнь счастье, либо они друг друга спалят, сожгут, ну, испортят друг другу жизнь. Вот. Здесь, видите, что-то подобное происходит и в духовном плане. Человек стоит всегда между двумя такими, скажем так, между двумя такими силами, которые одна тянет его в одну сторону, одна влияет с одной стороны, другая с другой стороны. И все это для того, чтобы человек пришел к тому, что называется гармония. К тому, что называется, как это по-русски сказать, чтобы избежать всяких терминологий, равновесие, состояние равновесия, в котором и раскрывается истина. Вот. Иногда, когда речь идет о духовных ценностях, то оно переводится как в русской Библии как великолепие или красота. Вот. Так вот, одна нечистая сила говорит человеку: ты должен избегать нищеты, потому что нищета — это что-то ужасное, у тебя не будет в этом покоя, и, в общем-то, ты можешь закончить смертью. Она его пугает. Другая нечистая сила, наоборот, привлекает и говорит ему, что, рисуя всевозможные образы, там, выдергивает то там из сериалов, то там из чьих-то рассказов, но, в общем-то, все равно это мыльный пузырь, что вот ты, если ты приложишь свои к этому все старания, то ты можешь стать вот настолько богатым, что ты можешь себе позволить все. И тогда ты можешь расслабиться, тогда ты можешь сможешь заниматься чем захочешь, сможешь сделать и добрые дела там, ведь ты же будешь там абсолютно обеспеченным. И вот тогда ты сможешь и Богу внимание уделить, ну и тому подобное. Вот. И люди, конечно, на это покупаются. Получается, что одна толкает, а другой тянет на себя. Вот. Но то, что говорит Писание, что такой человек находится за пределами святости, или он мертвый, он в смерти. И реальность ему закрыта. И он не может ее воспринять, потому что нет веры. Но вот Священное Писание, чтобы нас удержать в этой святости, нам как раз и раскрывается, каковым должно быть наше отношение. В частности, когда вы ощущаете на себе вот этот страх смерти, страх нищеты, то в таком случае Писание говорит вам что? Что вам нужно сказать, что «извини, мне смерть не страшна, потому что есть кто-то, кто за меня умер, для того, чтобы я был избавлен от смерти». И, разумеется, здесь нужно приложить усилия и веру, и не впадать в панику. И ведь обстоятельства, которые, скажем, тяжелые обстоятельства, которые окружают вас в этой ситуации, они же созданы Богом. И просто-напросто нужно посмотреть немножко выше, немножко шире, потому что это ситуация, где ваше сердце взвешивается. Каковым будет ваше отношение? Удержите ли вы свою веру, или удержите ли вы свой взгляд, свой истинный взгляд или свое духовное око, когда у вас на это не то, что нет причин, а когда вам это еще и не выгодно. Вот. И вот таким образом попадаются многие люди из народа Божьего. И поэтому Господь ни о чем другом так серьезно не говорит, берегитесь, как раз именно об отношении к изобилию, к материальному изобилию. В частности, вы все хорошо помните эту книгу, притчу о брачном пире, когда были самые близкие друзья, были приглашены, но они не захотели прийти. Почему? Потому что они были заняты. Вот так и люди, они заняты своей физической жизнью. Совершенно это даже может не быть какое-то богатство. Это могут быть какие-то копейки, на которые человек тратит всю свою рабочую неделю, еще и выходные, чтобы обеспечить и поддержать себя. Но это уже тоже называется лихоимство. И этот человек точно такой же раб, как и тот, кто владеет, скажем, огромными суммами, огромными богатствами. И у одного и другого просто нет веры. И в этой притче показывается, насколько это серьезный грех. И как мы с вами уже видели, что этот грех смертный. То есть по закону такого человека нужно было убить сразу же. То есть это идолопоклонство. Есть, как вы знаете, есть грехи к смерти, есть не к смерти. Грех к смерти — это те грехи, за которые человеку однозначно смерть. без какого-либо либо помилования, если он в этом виновен, это, как скажем, идолопоклонство, это всевозможные сексуальные грехи и тому подобное. Но есть грехи не к смерти, допустим, как воровство. И если кто-то украл, то он должен заплатить сполна и еще и больше. Вот. Но убивать такого человека нельзя, подвергать смерти. Вот. Но вот, когда речь касается именно любостяжания или стремления к наживе, или корыстолюбие, вот всеми этими словами обзывается эта нехорошая вещь, вот, говорится о том, что она очень серьезная. Поэтому Господь говорит: берегитесь. Это значит, что она придет в жизнь каждого человека. Или вот, допустим, как то же самое говорит. Говорит нам книга Екклесиаста в 5 главе 9 стихом. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. Серебро – это кесов, это деньги. А богатство вот в этом Священном Писании как раз и стоит слово «хамон». То, что в Новом Завете озвучено как «мамонна». Но в действительности это слово не переводится как именно деньги или материальное обеспечение, а это слово переводится как множество. И в других местах Священного Писания это слово используется применимо, допустим, к количеству людей, допустим, множество народу. Вот. То есть, таким образом, здесь речь идет не о богатстве как таковом, а к умножению, то есть желание умножать это все, желание получать все больше, больше и больше. Такая мания, скажем так. Или такое одержимость или одержание. Вот. И вот подобным образом книга притчи говорит нам об этом. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, и не знает, даже не хочет предположить, чем это закончится, что нищета постигнет его. То есть интересно, что Священное Писание здесь даже дает некое обетование или раскрывает некое правило, что если ты будешь спешить, то ты останешься в еще худшем состоянии. Почему? Потому что ты будешь заниматься идолопоклонством. Вот это такое глубокое посвящение себя к приумножению своего изобилия называется как раз и идолопоклонством, потому что человек отдает все свои силы, все свое сердце, все свое старание, весь свой ум. Ну, представьте себе, допустим, кто-то взял свое наследство и вложил это, допустим, скажем, в акции, решил поиграть на бирже. В каком состоянии будет этот человек? Он будет день и ночь просиживать за компьютером и наблюдать, что происходит, не так ли? Он забудет за завтрак, за обед, за ужин, потому что он вложил туда как бы все, что он имеет. Вот подобным образом выглядит жизнь современных бизнесменов. Они просто-напросто рабы. И посмотрите на то, каким образом сегодняшняя культура это представляет. Она представляет это, как они успешные люди. Посмотрите, в фильмах это нарисовано как что-то такое крутое. Вот ты там ходишь, пачкаешься, там пылишься на работе за копейки своей. А вот человек, он ходит вот, значит, в таком костюмчике, катается в такой крутой машине. Вот, и вот сидит только там за компьютером и кнопочки щелкает. Вот так вот надо жить, а не гробить свою жизнь. Он себе может все позволить. Но, что интересно, мы недавно смотрели подобный сюжет в сериале. Эти люди питаются пиццами. И для того, чтобы немножко приукрасить эту гадость, они намазывают на нее черную икру. Я еще жене показал. Подожди, ну так зачем, кому нужны эти миллиарды, если они вот так вот питаются? Вот. И зачем нужна такая жизнь, если ты постоянно рискуешь и ходишь по кромке закона? Ведь случайно может оказаться так, что ты попадешь за решетку, и толку с этого изобилия? Толку никакого не будет. И вот это то, что говорит Священное Писание, что если кто-то торопится, то он обязательно попадется. Ну и массу примеров вы знаете, скажем, из истории 90-х со всевозможными этими махинациями. Ну и сегодня с этими банковскими системами, с их всевозможными заманухами. Это все из той же самой оперы. Вот. Давайте попробуем пойти дальше. Еще немножко попугаю вас. Вот книга притчи, 23 глава, с 4 по 6 стих. Дается наставление детям мудрого родителя. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, как орел, и улетит в небо. Опять-таки, обетование. А задайтесь вопросом, те люди, скажем, из вашего окружения, которые всем этим так ревностно заняты, они об этом думают? Конечно же нет, у них в голове другие образы. У них в голове вот как раз образ такого успешного бизнесмена или какого-то подобного крутого парня. Вот. Давайте теперь посмотрим, попробуем высмотреть, каким же образом или каков взгляд должен быть у нас на эти вещи. Ведь мы воспринимаем как нормальное, если мы, допустим, делаем запасы на зиму. Если мы, допустим, трудимся летом для того, чтобы зимой у нас были определенные продукты, чтобы не тратить на них деньги в супермаркете, где то, что там покупается, уже и продуктами назвать нельзя. Вот. Разве это будет называться любостяжанием? Ведь Писание, с другой стороны, говорит, что глуп тот человек, который во время жатвы спит. Или же в этой же книге притчи говорится, что ты сначала выполни или заверши свои работы на поле своем, а потом устраивай свой дом, пока на поле будет все расти. И здесь говорится о том, что это мудро. Вот, так здесь, оказывается, еще другая грань есть, ведь, может быть, все-таки не совсем все так плохо. Может быть, чем-то где-то и надо позаботиться о том, чтобы были какие-то запасы и накопления. В частности, в Израиле народ должен был, собирая урожай, должен был накапливать то, что будет отдано впоследствии в качестве десятины, что будет израсходовано на общественные нужды. Вот. Ну, в смысле, на поддержание тех, кто не в состоянии себя обеспечить. Вот. Там тоже речь идет о том, что это должно складываться и накапливаться. То есть выходит так, что такое простодушное отношение, что деньги – это грязь, и от них надо избавляться, их не надо уважать, или, скажем, определенное накопление, определенного рода богатство, оказывается тоже глупым. Что же с этим делать? Давайте начнем потихоньку всматриваться в примеры из Нового Завета. Какова же должна быть позиция? Как нужно воспринимать эти вещи? Давайте откроем послание Якова, 4 главу, с 13 стиха. Послание Якова, 4 глава. С 13 стиха. Вот что пишет пресвитер Иерусалимской церкви, кстати, родной брат Иисуса по плоти. Теперь выслушайте вы, которые говорят, что сегодня и завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, будем торговать и получать прибыль. Сегодня эти фразы также повторяются, просто немножко другими словами. Вот я вложу там деньги в этот бизнес, или вот я открою свой бизнес и стану там таким независимым человеком, буду свободно жить припеваючи. Вы не слышали таких песен? И что же говорит Яков? Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ведь что такое ваша жизнь? Это всего лишь пар, который на малое время является, а потом исчезает. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, и всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро, а не делает, тому вменяется грех. Что же неправильно в словах или в стремлениях, допустим, вот этих людей получить какой-то заработок? Разве здесь Яков говорит, что этого делать нельзя или не надо? Отнюдь. Речь не о том, что не нужно получать, не нужно зарабатывать, а речь о том, каким образом это происходит, или что должно быть вместе с этим. И он говорит о том, что если угодно будет Господу, и живы будем. То есть, выходит так, что даже такие банальные вещи, как самообеспечение, должны быть, банально говоря, по воле Божией. То есть, одно дело, когда человек принимает, о чем-то мечтает, что-то планирует, а другое дело, как он это совмещает со своими отношениями с Богом. В данном случае, вернее, в конкретном месте Писания, Иаков говорит: ребята, дело не в том, что вам этого делать не надо, а дело в том, что это все должно быть частью вашей жизни с Богом. Если это угодно Богу или если это не угодно Богу. А как мы можем знать, что же нам, к гадалке идти или у пастора спрашивать? Ну, конечно же, нет. Речь касается того же всеобъемлющего принципа жизни по духу. И если человек будет делать такие дела, скажем так, от себя или для себя, ну, так, конечно же, это будет грехом. Но если этот человек будет, будет смотреть на ситуацию немножко по-другому, то есть, что, к примеру, у меня есть возможности и силы, данные Богом, у меня есть потенциал, данный Богом. В сущности-то он мне не принадлежит, но я за него несу ответственность, ведь я раб Божий. И для того, чтобы сделать угодное моему хозяину, моему господину, то бишь послужить Богу, я могу воспользоваться этими своими способностями и приумножить его богатство. Таким образом, происходит то, что говорит Иисус. Человек складывает это в духовной сфере, в небесах. То есть, фактически, он приумножает свой духовный потенциал. А как оно будет дальше? Реализуются его планы или не реализуются, это уже дело Божие. Вполне естественно, или скажем так, это даже можно было бы сказать как общее правило, когда человек, заботясь о своем обеспечении, просто-напросто проходит нечто, что называется обучение своим Богом. То есть человек сталкивается с всевозможными препятствиями, он как бы вынужден зарабатывать себе на жизнь, он как бы вынужден самостоятельно обеспечивать себя. Ведь кто это сделал? Кто создал такие условия? Ну, конечно же, Бог. Следовательно, в данном случае уже нельзя назвать выбором человека себя обеспечить. Он это должен. Он в таких обстоятельствах находится. И дальше, разумеется, отсюда автоматически понятно становится, что это воля Божья, что Бог хочет, чтобы человек трудился. И замечательно. И вот как раз вот в процессе того, как человек будет трудиться, он и будет проходить определенную школу. Вот вам, пожалуйста, уже водительство Божье. Но о чем должен заботиться человек? Прежде всего о том, чтобы пройти все эти испытания, чтобы узнать и увидеть Бога. Как говорится в другом месте, во всех твоих путях, то бишь во всем, что ты предпринимаешь, во всем, что ты делаешь, во всем, когда ты к чему-то стремишься, тебе нужно увидеть или познать Бога, который всем этим руководит. Ты начал что-то делать, оно не получается. Ты пытаешься что-то изменить, оно опять не получается. В чем проблема? Проблема в том, что Бог тебе не дает это делать. Так что мне не делать? Нет, нужно выяснить, почему оно не получается. И таким образом, допустим, ну, на минуточку, помолиться, попросить света, чтобы понять. И, возможно, дело не в том, что не нужно это делать, возможно, дело в том, что это нужно отложить. Ну вот, допустим, простой недавний пример из моей жизни. Тут наступает лето, и самое время, когда можно заниматься, допустим, ремонтом нашего старенького домика. Не делать это нельзя, потому что он может прийти в еще худшее состояние. Но я пытался было порываться к этому, а ничего не получается. Возникает масса других дел, которые нужно сделать прежде. Я еще порывался, а не получается. А в итоге получилось так, что этого и не нужно было делать, потому что погода, которая пришла впоследствии, она бы только навредила этому всему. Если бы я вскрыл стену и пошел бы такой дождь, что бы это было? Вот. Ну, то бишь, вот как в данном примере, дело не в том, что это не надо делать, нужно просто понять и увидеть руководство Творца, руководство Бога. Аналогичным образом и во всех других вещах. Человек проходит обучение. Вот таким образом, имея такое отношение, вы останетесь в том, что называется святость. И более того, вы приумножите свой потенциал. И разумеется, если вы приумножите свой, станете, как Писание говорит, богатые Богом, то, конечно же, ваши проблемы тем более решатся. Тот, кто их создал, он же их и решит. Вот. А наше дело просто найти водительство в решении этих проблем. Вот. И таким образом, уже есть определенный взгляд, и то, что и будет называться верой. Подобным образом, как я говорил в прошлый раз, если, когда человек ходит на работу, все люди ходят на работу, чтобы зарабатывать деньги. И будь у них деньги, они бы бросили эту работу. Но так ли относится к этому верующий человек? Он вынужден тоже ходить на работу, но он понимает, что он вынужден не партией и правительством, а он понимает, что это Бог его поместил в эти ситуации. И вот, пожалуйста, уже есть от чего отталкиваться, чтобы ощутить и понять, ведь если я в этом нахожусь, вот он есть, и теперь давай посмотрим, как это будет происходить на практике, в динамике. Давайте попробуем пойти дальше. Давайте посмотрим теперь, вернемся к тому месту, которое мы уже упоминали, и попробуем взглянуть на него немножко шире. Это первое послание к Тимофею, 6 глава. Целая глава посвящена исключительно этой теме, исключительно этому вопросу. И как раз здесь раскрывается настолько глубокий взгляд, что с ним можно работать, работать и работать. Итак, первое послание к Тимофею, 6 глава. Давайте начнем потихоньку читать и входить в контекст. Сначала просто о чем говорится. Рабы под игом, находящиеся, первый стих, должны почитать своих господ достойными всякой чести. То есть относиться соответственно, как к господам, чтобы не было хулы на имя Божье и на учение. Понятно, что раб – это человек, который, в общем-то, лишен собственной жизни. У раба нет своих прав на собственное тело, у раба нет прав думать, у раба нет прав принимать решения. У него есть только одно право – выполнять волю своего хозяина. И что же говорит Писание? Нужно бунтовать? Писание говорит, что нет. Что если человек родился и оказался в рабстве, то, возможно, в этом и есть воля Божия для конкретного человека, для этой души. Второй стих. Те, у которых господа верующие, и не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, и потому что они верующие, и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учи этому и увещай. Смотрите, четкое постановление апостола своему любимому ученику. Наставление, как удержаться или как, в чем находиться. Рабы и господа. О чем идет речь? Конечно же, рабы заняты обеспечением. Конечно же, речь идет о том, о выживании в этом мире. Или о том, как себя должен обеспечивать человек. Тоже о прибыли. И третий стих. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к спорам, словопрениям, в смысле к соревнованиям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые разговоры между людьми развращенного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Опять-таки, смотрите, речь касается прибыли, прибытка. И здесь уже нам раскрывается как бы отношение благочестия и прибыли. И обеспечение, или, можно сказать так, богатство. И здесь четко говорится, что благочестие нельзя использовать для того, чтобы с целью обогащения. Нужно оставить такие пустые надежды. Ты либо будешь заботиться об собственном обогащении, либо будешь ходить в святости. То, что морально называется благочестие. То бишь, есть такая вещь, которой мы держимся, святость, а благочестие – это то, скажем так, как оно выражается, как мы выглядим, будучи святыми. Шестой стих. Великое приобретение быть благочестивым и удовлетворенным. Ну, хорошо, это великое приобретение. Это замечательно. ибо мы ничего не принесли в мир, как явно то, что ничего не можем из него и вынести. Обратите внимание, как изменяется контекст. Контекст говорит нам о том, или напоминает, что жизнь в этом мире – это всего лишь временное явление. Человек, который упускает это из своего сердца, становится частью, просто частью этого мира. И, разумеется, вся суть веры, вся суть святой жизни, она просто-напросто теряется. И вера такого человека называется суетной, как мы говорили. Или это просто подмена. Как апостол Павел говорит, что если мы только в этом мире надеемся на Бога, то мы несчастнее всех людей. Мы несчастны, потому что мы лишаем себя по каким-то глупым причинам того, чего мы можем получить. Это одно. И второе, потому что у нас нет в таком случае веры. Мы не живем верой, мы обманываем сами себя. Конечно же, такие люди несчастные. 9 стих. А желающие обогащаться, что с ними происходит? Впадают в искушение и в сеть. То есть в ловушку. И во многие глупые и вредные похоти. То есть у человека просыпается дополнительно масса других интересов, которые еще больше завлекают его в это занятие. И как говорится здесь дальше, которые погружают людей в бедствие, то есть в неблагоприятные обстоятельства и в погибель. Жизнь такого человека оказывается где? За пределами святости, то есть в смерти. 10 стих. Ведь корень всякого зла или всего злого – это серебролюбие. Это корень всего, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Или другими словами, можно сказать так, что либо человек наслаждается серебролюбием, либо человек наслаждается верой. Невозможно совместить. Как и Господь говорит, невозможно служить и Богу, и Мамоне. Что же делать? И где избавление? Где тот свет, которого нужно держаться? Вот дальше идет самое яркое раскрытие. 11 стих. Ты же, человек Божий, убегай или избегай от этого. Не прикасайся, проходи мимо. Закрой свои глаза, если они тебя соблазняют. Обойди, не трогай, не прикасайся к этому. А преуспевай в праведности, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся или настройся и соберись или посвяти себя добрым подвигам веры. Держись вечной жизни, которой ты призван. Держись вечной жизни, которой ты призван. Вот что апостол или что Слово Божие дает нам взамен. Держаться вечной жизни. Только таким образом можно избежать вот этого ужасного искушения, вот этой сети. Если человек не держится вечной жизни, он бессилен. Давайте еще раз внимательно прочитаем. Держись вечной жизни, которой ты и призван. Возникает вопрос, вполне практически, как Сережа говорит еврейский. А что же мне делать? Как мне держаться вечной жизни? Как мне знать, что я ее держусь в данном случае, или я ее не держусь? Есть какие-то версии? Ответ, разумеется, дальше. Вот здесь вот немножко тяжело для восприятия, но давайте попробуем вникнуть. Держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. То есть ты что-то сделал. 13 стих. Перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом. О чем здесь идет речь? Вот здесь как раз это ключевой момент всего этого контекста. Как мы говорили, во всех путях твоих познавай Бога, и Он направит стези твои. И вот нам раскрывается Бог. Бог, которого нам нужно держаться, чтобы избежать этой печальной истории. Здесь говорится, что же это за Бог? Это Бог, который все животворит. То есть Бог, который дает жизнь всему. Соответственно, который дает и физическую жизнь нашему телу. Или нам в нашем теле, которое нуждается в обеспечении. Здесь говорится, что Бог все животворит. И если этот Бог все животворит, то не тем ли более Он позаботится о том, чтобы у меня было все необходимое, как минимум, все необходимое для жизни. То есть, вот у нас появляется зацепка. Если я полагаюсь на этого Бога, который все животворит, или на того Бога, который все животворит, то таким образом я держусь этой вечной жизни. Если же я не полагаюсь в каких-то своих таких путях, то я не держусь вечной жизни. Поэтому, чтобы себя протестировать, достаточно себе задать вопрос, полагаюсь ли я на Бога в этом предприятии? Или я просто его делаю, потому что я обязан? Вот такой ответ вы получите на то, держусь я вечной жизни или не держусь. И здесь говорится, что этот Бог все животворит, соответственно, Он даст жизнь телу и обеспечение. Он об этом беспокоится. Это его работа такая, у него должность такая. Он этим служит. Момент второй. И перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Причем тут Христос Иисус, который засвидетельствовал доброе исповедание. Еще и Понтий Пилат. Вы помните эту историю Иисуса перед Понтием Пилатом? В этой ситуации Сын Божий держался вечной жизни. Апостол говорит, что «Дорогой мой Тимофей, я умоляю, я тебя заклинаю, чтобы и ты, так же как и Иисус, держался этой вечной жизни, как Иисус держался перед Понтием Пилатом». Что было там? В каком состоянии находился Иисус? В общем-то, Понтию Пилату не было никакого дела до Иисуса. Писание говорит о том, что, в общем-то, он мог его и освободить. И даже искал, чтобы его освободить, возможности. Но он просто-напросто попал в такое неприятное переплетение политических интересов, что он должен был решать этот вопрос с Иисусом. Одни историки рисуют его как человеком, который вот просто вынужден был распять Иисуса, другие рисуют его с другой стороны, неважно. Ведь речь не о Понтии Пилате. А речь о том, что Понтий Пилат был как бы судьей от имени этого мира. Понтий Пилат, в лице Понтия Пилата сидел сам князь мира, хозяин этого мира. И вот этот хозяин этого мира ему говорил: «Дорогой, ты же знаешь, что я могу тебя и распять, могу тебя освободить. Это в моей власти». В общем-то, Иисус ни в чем не провинился. И он мог бы сказать: все замечательно, да, давай договоримся, никаких проблем. Но Иисус пару слов сказал и замолчал. Что он сказал? Он сказал: дорогой Понтий Пилат, ты бы не имел этой власти, если бы тебе не дано было свыше. Ты бы не имел этой власти, если бы она не дана была бы тебе Богом. Поэтому не думай о себе слишком высоко. И как говорит нам Писание, он даже испугался этих слов, потому что он понял, что, во-первых, его власть проистекает, на минуточку, не от него, а от императора, перед которым он несет ответственность за беспорядки или не беспорядки в Иудее, сколько нужно потратить на содержание войска, военные силы, чтобы удержать власть Римской империи. Он за это отвечает. И более того, он понял немножко больше, что есть еще что-то выше императора, кто дал ему эту власть. И вот давайте теперь попробуем влезть в шкуру Иисуса. Тогда станет понятно, хотя бы немножко, как же он этого держался. Иисус надеялся на того, кто все животворит, Сын Божий. И Иисус четко и твердо держался своего призвания. И на минуточку никуда не уклонялся. Он даже не оправдывал себя на этом суде, потому что понимал, что весь этот суд — это всего лишь цирк. Зачем ему оправдываться? Он полагался на Бога, всего животворящего. И когда вся эта история закончилась его смертью, разве его ожидания, его надежды не оправдались? Все животворящий взял и оживотворил его тело. И более того, еще его, это называется, воскресил. То есть в результате он получил тело с еще более грандиозными возможностями и способностями. То есть даже на таком страшном суде он полагался на Бога, который все это решает. Теперь возвращаемся к Тимофею. Апостол говорит Тимофею: есть Бог, который все животворит. Он всем этим управляет. Дорогой мой, вот ты уже был в такой ситуации, когда тебе были, когда было опасно держаться вечной жизни или исповедовать свою веру. Но ты это прошел. А теперь я завещаю тебе удержать это до конца, то есть даже до самой смерти. Даже если тебе будет грозить не просто какое-то наказание, избиение, лишение какого-то общественного статуса, а еще больше, даже если речь коснется, если будет угроза твоей смерти. Жизнь. Да, твоей жизни, то есть, если тебе будет грозить смерть физическая. Смотрите, как он говорит: завещаю тебе соблюсти заповедь чистого и безукоризненного. То есть, в самых тяжелых обстоятельствах он говорит: держись этой вечной жизни и надейся на того, кто все животворит. А теперь давайте опустимся немножко ниже. Вернемся в нашу шкуру. Вот у вас возникла ситуация. Вы лишились работы, лишились дохода. Вам становится страшно. Вас это начинает беспокоить. А что ж завтра я буду положу в рот своим детям, пускай уже не за себя. Разве не так? И теперь Писание или апостол говорит: держись вечной жизни. То есть возложи свои страхи, возложи всю свою надежду на того, кто все животворит. И таким образом ты будешь держаться этой вечной жизни. Держись крепко. Потому что чем больше угрозы, тем больше испытаний. Но это означает, что и тем больше силы и благодати ты уже достоин. Ты можешь, тем большей силой и большей благодатью ты можешь воспользоваться. Неважно, какие действия вы будете предпринимать. Пойдете ли вы на биржу труда, будете ли искать работу каким-то другим образом. Возможно, различные сплетения обстоятельств, удачное или неудачное. Но цель этого испытания, которое опять-таки создано Богом, в том, чтобы вы твердо взялись за вечную жизнь. Держись твердо в вечной жизни. Бог все животворит. Вот он Бог, и тебе нужно его познать. И 14 стих. На этом все не заканчивается. Соблюсти заповедь чисто и безукоризненно. Какую заповедь? Вот эту заповедь. Держаться вечной жизни, даже до смерти. Даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный, единый и сильный Царь царствующих и Господь господствующих, у которого безграничная власть, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого из людей никто не видел и видеть не может. Обратите внимание, здесь Бог раскрывается в таком свете, в котором он не раскрывается, наверное, ни в одном месте Священного Писания. То есть в данном случае здесь самое-самое глубокое раскрытие нашего Бога. Для чего это надо? Да для того, чтобы мы получили такую же огромную силу, надеясь на Него. Чтобы мы помнили в этот момент времени, когда наша вера испытывается, что Он Царь царствующих, Господь господствующих, нет над ним никакой власти, и на этом все не заканчивается. У него в руках бессмертие. И более того, если мы даже чего-то не понимаем, или что-то нам мешает воспринимать это, говорится о том, что он обитает в неприступном свете. То есть его понять, его узнать в полноте невозможно. Поэтому не надо ничего бояться. Не нужно переживать, если даже нет никаких планов, как это произойдет. Нужно просто действительно положиться на него. Разумеется, без молитвы здесь не обойдется. Нужно укрепить себя или сконцентрировать свою духовную силу, так для этого, конечно, есть пост. Итак, апостол говорит, что для того, чтобы избежать этой сети, в которую погружены люди этого мира, с обеспечением нужно держаться в вечной жизни. И вот вам, пожалуйста, взгляд. Он всем управляет. Это он поместил меня в такую ужасную ситуацию. Это он все животворит. И это у него есть выход. Мне не нужно просто-напросто сдаваться. Не нужно кидаться на все подряд, лишь бы заработать какую-то копейку, потому что непонятно, что будет. Не нужно бояться голодной смерти или голодной смерти своих детей, что еще страшнее. Нужно твердо уповать на Бога, который все животворит, который дает всему жизнь. То бишь, вот, пожалуйста, вам тот Бог, который дает избавление от этого рабства. И 16 стих. Единый имеющий, вернее, 17. Богатых же в настоящем веке. Смотрите, тема не закончилась. Речь опять идет об материальном обеспечении. Богатых же в настоящем веке увещай или напоминай им, чтобы они невысоко думали о себе и не полагались на богатство неверное, но на Бога, живущего и дающего нам все обильно для наслаждения. Посмотрите, этот, который имеет неограниченную власть, он, который находится в неприступном свете, которого познать невозможно, он не просто все животворит, но он еще все делает так, чтобы мы получили все обильно для наслаждения. Нужно просто раскрыть свои глаза и посмотреть, какое же наслаждение сегодня мне дает Бог. Но если человек служит мамонне, то у него в голове постоянно одна и та же цель. Он не видит ничего вокруг. У него узкий взгляд. Он даже не может дать себе возможность расслабиться. Потому что он должен пахать, пахать, пахать и пахать. Он сам себя загоняет в такие рамки. Все делается на лету, все делается на ходу. Все делается для галочки. Просто закидал что-то в живот, просто где-то посидел, типа в гостях, себя показал, чтобы наладить связи, контакты. Ну, никакого нормального даже человеческого общения. Но Писание здесь говорит, что напоминает апостол, что это Бог дает нам все обильное для наслаждения. И если ты богатый, он говорит, увещай их так, то это не значит, что ты сможешь этим наслаждаться. Наслаждение дает тоже Бог, и причем обильное. Не тем ли более тем, кто любит, кого он любит. Не тем ли более тем, кого он призвал. 18 стих. Чтобы они благодетельствовали и богатели добрыми делами, и были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достичь вечной жизни. И посмотрите, какая концовка. «О, Тимофей, храни веренное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий или возражений, ложно именуемых знанием, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобой. Аминь». Итак, вот решение, вот он, источник света, который поможет нам избавиться, избежать того, что управляет этим миром. Нам не просто нельзя что-то делать, а здесь раскрывается нам источник, чего держаться. И более того, нам просто говорят, слушай, выбрось эту гадость и возьми действительно то, что принесет тебе радость и счастье. Это что? Это та вечная жизнь, ради которой Иисус умер, чтобы мы ее получили. Так что, когда речь касается, когда вы обнаружите себя или обнаружите на себе искушение или тягу или необходимость в заботе или самопосвящении в это то, что называется мамонна или стремление к умножению, к накопительству материального в своей жизни и для себя, и удерживать это, как сказано о богатых, что они должны стараться избегать этого, потому что это Бог им дал. Писание говорит нам о том, что нужно раскрыть или посмотреть на мир другими глазами. Первое, что эта жизнь временная. Второе, эти испытания временные. Третье, если я предам себя или позволю этому руководствовать, этому владеть или властвовать в моей жизни и захватить все мое личное время, все мое тело, все мое сознание, как говорит первая заповедь, служи Господу Богу твоему всей крепостью, всей силой и так далее. Разве не так служат людям иммуне? Разве не так люди служат обогащению? Вот. Нам говорится о том, что нужно обратить свой взор и посмотреть на этот мир вот именно вот такими глазами. Есть Бог, который все животворит. И более того, это Он дает все обильно для наслаждения. Вы хотите чем-то насладиться, Он вам это даст. Поскольку у вас есть желание к наслаждению, у Него уже есть ответ. Потому что Он создал это желание в вас. Вот так и смотрите на окружающий вас мир. И, разумеется, эта драгоценность, или, скажем так, этот канал благодати утвердится в вас, когда вы проходите через испытания всего этого. Все через это проходят. И бедные, и богатые, и обеспеченные, и необеспеченные. Потому что Бог один, и работает Он со всеми одинаково, и у Него нет лицеприятия. И вот завершить нашу сегодняшнюю беседу я бы хотел еще одним интересным отрывком Священного Писания, который записан во второй книге Паралипоменон. Желательно, чтобы вы опустили туда свои глаза, поскольку это очень важное место Писания. Понятно, что мало кто читал эту книгу. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава. Вторая Паралипоменон, 16 глава. С 8 стиха, вернее 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Итак, глаза Бога внимательно смотрят или обозревают всю землю с целью поддерживать или укрепить и дать сил тем, чье сердце вполне предано Ему. И пусть это будет вашим личным благословением в вашей личной жизни. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. И слово пастору.